Добрый вечер. Сегодняшняя наша недельная глава – это глава Баалосха. Сегодня у нас особое занятие, что решилось на сегодняшнем занятии изучить маймор из книги Алтер Ребе «Ликутей Тора», посвященного отрывку из нашей недельной главы. Этот маймор объясняет, собственно, два отрывка из главы и связывает их между собой. Маймор объясняет начало нашей главы, в котором рассказывается о том, что Всевышний говорит Моше, чтоб тот передал Аарону, что его обязанность будет зажигать свечи миноры. И второй отрывок, находящийся в середине главы, рассказывает о том моменте, когда евреи вышли в пустыню после своего пребывания у горы Синай, и о их недовольствах, которые в пустыне начались. И, соответственно, часть их возмущения было требование, чтобы Моше дал им мясо. Моше обращается ко Всевышнему с просьбой и говорит, что как он может обеспечить 600 тысяч человек с мясом в пустыне. Соответственно, это странный вопрос, потому что Всевышний уже сделал много чудес. Посмотрим, как Алтер Ребе в этом майморе объясняет два этих момента. Наша недельная глава начинается следующими словами. «И говорил Бог, обращаясь к Моше». Так. «Говори Аарону и скажи ему, когда будешь зажигать ты свечи, то к лицевой стороне миноры пусть обратится свет этих семи свечей». Раши, комментируя этот отрывок Торы, говорит, что когда Аарон увидел те жертвоприношения, которые принесли главы колен, он был сильно расстроен, потому что он не участвовал в этом вместе с ними, ни он и ни его колено. То есть почему Раши дает это объяснение? Потому что в конце предыдущей главы имеются отрывки, в которых рассказывается о приношениях, которые принесли главы колен. Они это совершали в месяце Нисан, начиная с первого числа месяца Нисан и заканчивая 12-м числом месяца Нисан. Их приношения называются на иврите Ханукат Амизбех, то есть Ханука, обновление жертвенника. Соответственно, Аарон, который вместе с ними не участвовал в этом приношении, был расстроен. Сказал ему Всевышний: «Клянусь я тебе, что твоя часть служения, видно, имеется в виду служение Всевышнему, больше, чем ихняя. Во-первых, то, что ты будешь зажигать и готовить свечи, и так далее, и так далее». То есть Мидраш говорит дальше еще несколько деталей. Нужно понять эту идею, то есть понять, почему зажигание свечей, которое делает Аарон, оно как бы в служении Всевышнему находится на более высоком уровне, чем те жертвоприношения, которые принесли главы колен. Также Алтер Ребе говорит, что нужно понять то, что написано дальше в нашей недельной главе, когда Моше спрашивает: «Зарежу я для них мелкий или крупный скот?» То есть, как бы, он говорит, что мне делать с ними? Что это за странный вопрос? У Всевышнего в мире имеется 70 народов, и они во много раз превосходят количество 600 тысяч евреев. И у них нету никаких проблем с мясом. Также Моше дальше говорит в этой фразе: «Должен ли я поднять им всю рыбу, которая есть в море?» Непонятно, почему здесь Моше вообще упоминает рыбу, ведь мы знаем, что евреи, когда говорили, они говорили только о мясе, а рыбе они вообще не говорили. На самом деле, для того, чтобы это понять, нужно объяснить идею жертвоприношений, которые принесли главы колен. Каждый глава колена поднял свое колено посредством этих жертвоприношений. Мы знаем, что мудрецы сказали следующую вещь. «Амгарец, асур лехоль басар». Простой человек, простолюдин, амгарец, человек земли, ему запрещено кушать мясо. Сейчас у нас ни один еврей не имеет статуса амгарец, поэтому у нас таких проблем нет. По какой причине? Потому что он не может мясо поднять. То есть, как бы, какая цель пищи? Цель пищи заключается в том, что человек возвышает ту духовную силу, которая находится в пище. Амгарец не способен это сделать, и поэтому ему нельзя мясо кушать. Поэтому понятно, что человек возвышает пищу. И это происходит потому, что человек стоит выше на уровне. И он является главой для всех подразделений творений, которые включают в себя неодушевленную природу, растительную и животных. Однако в другом месте сообщается идея, которая звучит на первый взгляд прямо противоположно этой. В трактате «Брахот» мудрецы сказали, что дерево, с которого кушал первый человек, то есть имеется в виду древо познания добра и зла, это было пшеница. И причина, потому что ребенок не может различать своего папу и маму, то есть не знает, как обратиться к ним, то есть он не различает полностью своих родителей, пока не отпробует вкус пшеницы. То есть хлеба, испеченного пшеницы. Получается, что формирование интеллекта ребенка, его интеллектуальных способностей и развитие его мозга зависит от хлеба. Более того, мы видим в Талмуде, что Раби Нахман сказал, что пока я не кушал мясо, я не могу обсуждать сложный отрывок истории. То есть мы видим, что пища имеет обратное воздействие на человека, что она дает человеку духовные силы. То есть получается, это высказывание противоречит предыдущему. С точки зрения первого высказывания, человек стоит выше, чем пища. С точки зрения второго высказывания, получается, что человек это тот, кто получает свои духовные силы. Нет, имеется в виду здесь чисто физические силы, а имеется в виду именно силы духовные. Однако, на самом деле, обе эти идеи верны. Потому что физические объекты, здесь имеется в виду также пища, они одновременно и ниже души человека, и выше ее. Потому что все вкус, который есть у разных видов растений, фруктов и так далее, и также мясо всяких животных, источник его из мира Тогу. Мир Тогу, который также на языке Каббалы называется мир точек, мир Никудим, который выше. То есть, вообще-то, Никудим, это название здесь берутся из отрывков Торы, в которых рассказывается о овцах, о стадах Якова, у которого были различные пятнистые животные. Поскольку этот отрывок с точки зрения Каббалы рассматривает как бы создание, эманацию миров из абсолюта, то есть как бы белые стада, это стада Лавана, Лаван это белизна. Из белизны как бы и происходит эманация различных миров. Соответственно, различные крапчатые животные, которыми обладает Яков. То есть Яков как бы это мир тикун, мир синтеза, соединения, там где имеется и функционирует 10 сферот. Соответственно, разные виды животных, которые описываются в этом отрывке, с точки зрения Каббалы, это как бы эманация различных уровней божественных миров. То есть мир, животные, которые называются там Никудим, как бы с точками. Это мир, который в Каббале Аризаля называется мир Тогу. Называется он так в Каббале, потому что в мире Тоу сферот выступают как индивидуальные силы. То есть между ними нету синтеза, нету взаимовключения. Соответственно, который выше с точки зрения Каббалы, чем мир Ацилут. Мир Ацилут – это мир, откуда происходит душа человека. И он на языке этой Каббалы называется также мир Барудим. Барудим, я не знаю, как точно перевести, но логика как бы говорит, что Барудим – это как бы идея смешанности. То есть соединение различных сил. Соответственно, получается, что источник всех животных, то есть он, здесь еще следующая идея, то есть это первая вещь. Вторая, следующая идея, Рэбби говорит, что источник всех животных берется от животных, которые находятся в колеснице. Животные, написанные, которые видит Йехескель. Это лика льва, который является источником душ всех животных, диких. Лика быка, который является источником душ всех домашних животных. И лика орла, который является источником душ всех птиц. То есть у нас как бы есть несколько звеньев в этом цепочке. То есть у нас есть животные, находящиеся здесь в физическом мире. Их духовная сила, как бы на самом высшем уровне, это мир Тогу, мир, который называется как бы мир Никудим, который сам по себе выше, чем мир, откуда происходит душа человека. Но их как бы источник на более низком уровне – это животные, находящиеся в колеснице Всевышнего. Теперь на колеснице, когда пророк видит эту колесницу, он видит в этом видении, что животные эти несут трон. И на троне находится облик человека. Как видение, как облик человека. Что это такое? Соответственно, облик человека – это есть 10 сферот мира Ацилут, который называется миром исправления. Почему они называются миром исправления? Исправление на иврите – это тикун. Потому что сферот в мире Ацилут были исправлены так, что они функционируют в категории парцуф. Парцуф – это как облик человека. То есть имеется в виду, что в отличие от разрозненных 10 сил, которые проявлялись в мире Тогу, в мире Ацилут, который называется миром исправления, 10 сферот взаимодействуют между собой и создают концепцию парцуф Адам, то есть облик человека. То есть подобно тому, то есть здесь объясняет это на примере человека самого, то есть подобно тому, как порядок органов человека, в котором есть 248 органов, и 365 кровеносных сосудов, и, соответственно, по форме тела человека происходит облачение души человека. Потому что, облачаясь в тело человека, сила души разделяется по форме тела человека. То есть каждому органу соответствует определенная сила души. В мозг, который в мозгу раскрывается мысль, уста человека, органы речи, раскрывается сила речи, в руках сила действия. И это то, что человек называется Адам. Алтер-Ребе здесь приводит следующее объяснение этого слова. Что буква Алиф – это мысль, Далит – это дибур, речь, и Мем – это майса, действие. То есть человек представляет из себя некоторую концепцию порядка. То есть есть определенная как бы схема ступеней, по которым функционируют силы в самом человеке. То есть мысль стоит выше, чем речь стоит выше, чем сила действия. То есть, говорю, в человеке есть не только взаимодействие между сферот, взаимодействие включает в себя также концепцию порядка. То есть, одни сферот управляют другими. В отличие от этого, в мире Тогу, который называется миром Никудим, этого управления не было. То есть, каждая сфера действовала абсолютно независимо от других. То есть, взаимодействие между сферот в мире Тикун, есть два момента. Первое, что сферот включает друг от друга, и другая идея, которая здесь говорит Алтеребе, это идея управления. То есть, одни сферот стоят выше, чем другие сферот. Подобно там, мы видим, что, как он описывает, что это как пример человека, что в человеке есть этот порядок, что мысль управляет речью, речь свят, как бы стоит выше, чем действие. Почему Алтеребе описывает эту концепцию? Потому что в пророчестве Йехескеля говорится, что на троне было Кемаре Адам, то есть как видение человека. То есть почему пророк выбирает именно этот образ? Потому что этот образ отражает внутреннюю структуру мира, о котором этот пророк говорит. Подобно этому, это также наверху, по отношению к десяти сферат мира Ацилут, которые происходят определенные ступени. В этом происходит через определенные ступени в этом же порядке. Что раскрытие света внутри них похоже на раскрытие души в теле человека. И также там есть категории мохин-де-катнут и мохин-де-гадлут. То есть мохин-де-катнут, мохин – это интеллект, катнус, имеется в виду малость, недоразвитость. Мохин-де-гадлут – это интеллект на уровне величия. То есть есть разные уровни в раскрытии божественного интеллекта на уровне этих сферот. В отличие от этого, другие творения, такие как животные, форма их тел не похожа на человека вообще. Их голова наклонена и приравнена, находится на одном уровне с телом. Подобно этому, то есть это не простая вещь, что само как бы физическое устройство, строение тела, анатомическое у животных отличается от строения тела у человека. Мы не говорим о подобии органов, потому что, в принципе, и там есть сходство. Но само как бы форма, то, как животное передвигается, оно отличается от человека. Соответственно, это неспроста. Потому что также происхождение их силы из источника и также из самых источник отличается и как бы устроен по-другому. Здесь упоминается два слова. Здесь упоминается слово «ишталшелут» – это происхождение постепенное. И «мезига» – это как смешение, то есть смешение взаимодействия между различными силами. То есть оба этих момента, они разные. Соответственно, важная деталь, которую описывает пророк в своем видении, что животные, находящиеся в колеснице, они несли трон. То есть, что значит, что они возносили трон? Это значит, что подобно тому, что животные, которые возносят человека, когда он едет верхом на них, также эти животные поднимают и возносят человека, который находится на троне, к источнику своему из мира Тогу, который выше, чем мир Ацилут. И что здесь происходит? Источник этих животных. То есть мы сказали, животные, их духовная составляющая в физическом мире происходит от этих ангелов, которые несут трон. Эти ангелы, их духовный источник это мир Тогу. Мир, который более высокий, чем мир Ацилут. Соответственно, пророк видит, что эти животные возносят трон Всевышнего. Что значит возносит? Это значит, что они возносят мир Ацилут на уровень более высокий, то есть на уровень своего источника, на уровень мира Тоху. Однако также они возносятся вместе с троном, то есть они поднимаются вместе с человеком, который сидит на троне. То есть это образ. Что он возвышает их? Подобно тому, как человек в физическом мире возвышает мясо животного. Что мясо поднимается посредством пищи человека, превращаясь в его кровь и включаясь в уровень, который называется уровень Медабр, уровень говорящего. Однако, именно посредством этого происходит соединение души человека с его телом, и происходит в нем добавление интеллектуальной силы. Это второй момент, то, что животные возносят человека. То есть, есть два момента. Первый момент – это то, что человек возносит животных, потому что он находится на более высоком уровне. И второй момент, что при этом он сам поднимается на более высокий уровень. Почему? Потому что источник животных выше, чем источник человека. То есть Альтер-Ребе здесь нарисовал нам определенную схему. То есть эта схема нам очень важна, потому что она постоянно упоминается в хасидизме, и то есть это как бы структура, она это одна из главных концепций, которые важны для понимания большого количества маамарей хасидут, хаббат. То есть у нас как бы есть человек в физическом мире, душа которого происходит из мира тикун. Мир тикун, в свою очередь, взаимодействует с двумя, как бы, другими уровнями. Первый – это уровень творения, находящегося ниже, чем мир ацилут. Но второй момент, что эти творения, несмотря на то, что они находятся ниже, их духовный источник выше, чем сам мир ацилут. То есть эти ангелы, они ниже, они находят часть мира сотворенных миров, но их духовный источник – это мир, который называется мир тоху. Соответственно, эти ангелы возносят как бы мир Ацилу, то есть на более высокий уровень к своему источнику. И поэтому параллельно с этим, то есть поскольку взаимодействие человека с физическим миром отражает как бы духовное взаимодействие в этих мирах, то же самое взаимодействие с физическим миром человек одновременно и возносит духовные силы, находящихся в физических объектах, и при этом сам поднимается на более высокую ступень за счет того, что эти силы как бы связаны с уровнем, с их источником, который выше, чем источник души человека. Говорит о следующей идее. Он говорит, что мясо само по себе связано с категорией гвуры. Гвура – это категория суда. Поэтому оно красное. Поэтому также после своего исправления и поднятие, сила мяса включается также в категорию гвура, категорию суда, или могущества, правильно перевести, гвура это могущество, в мире святости. Что такое категория гвуры в мире святости? Здесь Альтер-Ребе говорит, что по отношению, он говорит по отношению к служению Всевышнему. Имеется в виду, что посредством этого в душе человека пробуждается сила огня, пламя, рашпе-эш, это как искры, языки огня. То есть это как бы в чем оно реализуется, что за счет этой силы человек может раскрыть в себе любовь ко Всевышнему. Любовь ко Всевышнему, у которой есть разные виды любви. Здесь Альтер-Ребе говорит о любви, которая как бы напоминает огонь. То есть, поскольку мясо само по себе связано с категорией гвуры, суда или могущества, соответственно, оно, как бы эта сила трансформируется человеком в силу гвуры в плане духовности, святости, и это как бы огонь, как бы любви, устремление к Богу. И это на самом деле, потому что источник всех животных происходит от лика орла, от лика льва и быка, находящихся в колеснице, и они сами представляют из себя категорию гвуры. Как написано в видении Хескеля, написано там «Берот камарега липидим», что они пылают, как море, как видение, факелов. То есть они пылают, как факелы, эти ангелы. То есть это некий образ, но мы видим, что когда пророк описывает этих ангелов, то ему кажется, что они пылают, как огонь. Также Срафим, ангелы, само слово «Срафим» происходит от слова «лесров», то есть это язык «рашпе-эш», пламя, из как бы искры огня. Поэтому также животные, домашние дикие, которые происходят от этих ангелов, то есть их сила как бы спускается от этих ангелов, также выражают собой категорию гвуры, и поэтому мясо красное. Смотри на то, что Алтреби ссылается на комментарий Рабейну Бахья на главу Бешалах, там, где все Моше говорит, и сказал Моше, когда даст Господь вам вечером мясо для того, чтобы вы кушали, и утром, и хлеб утром. То есть он говорит, что мясо вечером было дано, потому что это соответствует категории суда, а хлеб был дан утром, потому что это связано с категорией милосердия. То есть Алтреби показывает, что в комментарии Рабейну Бахья мясо, Рабейну Бахья объясняет, было дано вечером, потому что вечер и мясо связаны между собой, потому что оба этих явления связаны с категорией суда. И это то, что сказали мудрецы. Амгарецу запрещено кушать мясо, потому что он не может поднять его. И более того, от гвуры, с точки зрения кабалы, категория гвуры имеет серьезную проблему. Считается в кабале, что от гвуры хицоним это внешние силы или силы зла, получают свое питание. Получается, что если он не может поднять эту силу, то наоборот мясо опускает его. То есть, получается, нету здесь двух вариантов, что либо нет, человек не может остаться на одном месте. То есть, либо есть влияние в одну сторону, либо влияние в другую. То есть, поскольку это категория гвуры, и от гвуры есть питание для негативных сил, которые называются хицоним, внешние силы, получается, что если человек не способен трансформировать мясо в его, как бы поднять его, реализовать его в плане его духовного источника, как гвура из мира святости, то он опускается в гвуру из мира клипы. То есть, что это значит? Что как бы мясо дает ему силы не на служение Всевышнему, а наоборот, как бы на реализацию негативных вещей. Это на самом простом уровне. Однако Талмид Хахам это мудрец, который получает свою силу от категории мудрости, а мудрость является источником исправления, поэтому он может исправить мясо, и тогда мясо добавляет в нем духовное пламя, огонь. Теперь Алтреби подходит к самому важному моменту своего объяснения. Нас, однако, Моше Рабейну, Алафа Шалом, наш учитель Моше, сказал, откуда мне взять мясо? Что это значит? Здесь до этого было написано, что мясо имеет в себе такой огромный потенциал, что человек, мудрец, может использовать этот потенциал для служения Всевышнему. И более того, описывалось, насколько как бы, что даже в мире абсолютно, в мире божественном, мир Тикун, как бы он, определенное взаимодействие с ангелами, которые возносят трон. Алтреби говорит, что Моше был несравнимо выше категории гвуры, которая связана с мясом. Не только в том физическом уровне, как оно как бы имеется в физическом мире, но также в том духовном уровне, в которое эта сила преобразовывается после своего исправления. Потому что этот духовный огонь, это пламя любви, оно находится все равно в рамках ощущения себя. Человек ощущает, что он любит. То есть это ощущение себя является неотъемлемой частью этого состояния. То есть если человек себя не ощущает, в нем не может быть этого огня. То есть сам это духовное пламя, это все равно находится на уровне, которым человек еще чувствует самого себя. Про Моше же сказано в Торе. Он говорит, нахнума, кто мы такие? Это значит, что он находился на уровне полного битуля, то есть аспект айн, небытие, то есть полное отсутствие ощущения собственного я. И несмотря на то, что в нем также было в конце огонь на категории гвуры, то есть это некоторая парадоксальная вещь, которую здесь говорит Алтареби, однако сам его огонь, то есть как бы гвура, которая была в Моше, она включала в себя категорию битуля. Битуль – это такое важное понятие в хасидизме, в любавическом. Сложно очень перевести на русский язык. В айн – и небытие. И этот уровень в Каббале называется гвурот де аба. Гвура, это мы уже сказали, это категория суда, могущества. Аба на иврите это отец, на армейском точнее. В Каббале это уровень сфиры хохма. Он называется парцуф аба. Это сфира хохма. Хохма, как мы здесь описаны, это сила исправления. Соответственно, на этом уровне есть тоже понятие гвуры, то есть, но эта гвура трансформирована таким образом, что в ней отсутствует уже ощущение «я». В отличие от этого, та гвура, которая рождается, это исправление мяса, происходит с уровня более низкого, который является воплощением гвуры уровня «има». Има – это мать, на языке Каббала – это символ, который описывает в Каббале сферу Бина, то есть вторую сферу, либо гвура, которая связана с парцуфом Зоза и Рампин, это шесть эмоциональных сферот. То есть на каждом из этих уровней есть понятие гвуры. Есть гвура на уровне Аба, то есть хохмы, мудрости, есть гвура на уровне Бины, то есть, которая называется има, есть гвура на уровне Зоза и Рампин. Но если на уровне более низких уровней гвура это выражается как бы в огне, в ощутимом, то есть это ощущение «я», которое как бы стремится к своему источнику, то на уровне хохмы гвура уже соединена с концепцией хохмы как таковой. То есть хохма как таковая – это отсутствие самоощущения. Поэтому тот огонь, то есть, который как бы перевоплощается мясо, то есть та гвура, в которую перевоплощается гвура от мяса, находится на уровне еш. Еш – это существование. Вещи, которые ощущает как бы собственное вот это стремление. И это гумилта зутра. Это маленькая вещь. Это высказывание из Талмуда по отношению к богобоязненности. Там сказано, разве богобоязненность это маленькая вещь? Говорится, Талмуд говорит, да, по сравнению с Моше это маленькая вещь. Почему по сравнению с Моше это маленькая вещь? Эта идея та же самая, что есть как бы уровень Моше. И здесь Алтреби высказывает как бы эту аналогию, что вот этот уровень духовного как бы пламени, связанного как бы с трансформацией силы животных, некоторую силу гвору духовную, это ниже, чем уровень Моше. Потому что уровень Моше это уровень Ма. Ма это 45. Это не просто так, что слово «ма» на иврите – это «что», как бы «что» – это неясное. Слово «ма» еще на Каббале объясняется, что это одно из милуим, дополнений к имени Всевышнего. В Каббале объясняется, что есть четыре дополнения к имени Всевышнего. Это зависит от того, как мы записываем имя Бога, четырехбуквенное. То есть каждую букву, буква «ют», «вав», буква «ют», «гей», и Вавгей можем записать четырьмя разными путями. Один из них — это если мы будем добавлять букву «Алиф» каждой букве. То есть тогда у нас получится еще дополнительных 19, число 19. И у нас получается в общее числовое значение 45. Всего их есть 4. 45, 52, 63 и 72. Соответственно, одно из этих, и каждый из них как бы это является некоторым именем, описывающим некоторую духовную реальность, точнее божественную реальность. Соответственно, когда говорит Моше «нахнума актомы», то есть с точки зрения каббалы и хасидизма, это не просто «кто мы», а имеется в виду, что мы есть «ма». То есть я и Арон, мы происходим из категории «ма». «Ма» — это имя Всевышнего, имеющее как бы связано с этим числом 45. И эта сила, которая связана как бы с полным отсутствием собственного «я». То есть это раскрытие божественности на уровне, который как бы себя не ощущает. То есть это был уровень Моше и уровень Арона. Соответственно, Моше... У него был вопрос. Он не может дать евреям мясо. Сейчас посмотрим, что вопрос Моше был еще более серьезным. Это очень важная деталь объяснения. И это то, что сказал Моше. 600 тысяч ног народа, среди которого я нахожусь внутри него. Ашера нехибы кирбо. Что я внутри него. Что это означает? Означает это следующее, говорит Алтреби, 600 тысяч евреев из поколения пустыни, они были все ученики Моше. Они все тоже происходили с уровня, который называется Йесод Аба, основание, сфера основания из сферы Хохма, Йесод Аба. То есть что такое Йесод? Йесод — это сила связи. Имеется в виду здесь, что Йесод Аба – это сила связи с силой мудрости с более низкими уровнями. То есть действительность – это раскрытие силы мудрости, а мудрость сама по себе – это что такое? Это битоль, это отсутствие ощущения себя на ступенях более низких. То есть поскольку все евреи – поколение пустыни, это были ученики Моше, и они происходили с точки зрения каббалы от этого уровня, то есть который является с категорией битуля. И это то, что Моше сказал, среди которого нахожусь я. То есть я – это моя категория, категория Ма, имени Ма и небытия. А ты сказал мне мясо дать им. Кто такой ты сказал мясо дать им? Моше разговаривает с Эйнсофом, со бесконечностью Всевышнего, которая облачена в сферу мудрости. Сфера мудрости — это сам Моше. И это то, что говорит ты. Потому что мудрость называется ты в каббале. И, соответственно, ты — это кто? Это бесконечность, бесконечность Всевышнего, Всевышний Ор-Эйнсоф, бесконечного свет, который облачен в сферу мудрости, ты как бы дашь мясо. То есть, что это означает? Это не означает, что невозможно, чтобы этот свет спустился на такую низкую ступень. То есть, с такой высокой ступени, то есть ступени мудрости и полного небытия, это категория Моше. Соответственно, как может быть, чтобы пропитание, которое происходило оттуда, было мясо? Что мясо по себе — это низкий уровень по сравнению с Моше, потому что мясо — это категория бытия, самоощущение, категория гвуры. То есть для Моше это было парадоксом, то есть он не представлял, как с уровня хохмы, то есть там, где облачен бесконечный свет Всевышнего, то есть это уровень его, это уровень всех евреев, которые были его поколением, то есть это уровень полного как бы отсутствия самоощущение, как оттуда может произвести мясо, то есть даже в самом высшем его понимании. То есть это как бы гвура в мире духовности. И это то, что он сказал. Цонве, Бакар и Шахет Лагем, что я должен буду зарезать для них мелкий и крупный скот. Что это означает? Почему здесь упоминается концепция шхиты? Потому что они происходят из категории гвура, поэтому они требуют шхиту. Они не могут быть пригодны для пищи человека. Без этого. То есть, каким образом тогда, то есть, это доказательство того, что они происходят из категории гвура, тот факт, что им требуется шхита. То есть, шхит – это некоторое действие, изменяющее духовную природу животного. И если так, как может быть, чтобы они были пищей для людей его поколения? И даже, он говорит следующее, если всех рыб, которые находятся в море, то есть почему он говорит про рыб, которые находящиеся в море? Потому что рыбы находятся на более высоком уровне, чем животные. Им шхита не требуется. Тем не менее, даже они ниже, чем тот уровень, на котором находилось поколение пустыни. Если так, как это может быть, чтобы они стали для них пищей? То есть это был вопрос, который был у Моше. И сказал Всевышний Моше, да будет ли коротка рука Всевышнего? Имеется в виду, что несмотря на то, что правда это то, что ты говоришь, что то, что ты намного выше, чем категория мяса, потому что ты связан с категорией ма и битоль, небытия. Тем не менее, будет ли коротка рука Всевышнего? Это вопрос. То есть, на самом деле, Всевышний может раскрыть и спустить как бы категорию небытия, связанную с мудростью, которая необычайно высока, и облачить ее в самых низких уровнях, даже на уровне гвуры и на уровне еш, бытия, связанного с мясом. Что также на этом уровне раскроется уровень мудрости. И это то, что написано про будущее. И будет из месяца в месяц, из субботы к неделе субботы, придет всякая плоть кланяться передо мной. Что как бы мысль, как бы необычность этой мысли заключает ударение, здесь ставится на всякую плоть. То есть всякая плоть, коль басар, это категория гвуры, и еш, и бытия, она придет кланяться передо мной, потому что идея ештахова, поклона, это идея как бы полного самоустранения. То есть это то, что написано про будущее, что написано «всякая плоть придет кланяться передо мной», где Иштахова, то есть не просто кланяться. Иштахова имеется в виду с точки зрения хасидизма, Иштахова – это полное самоустранение. То есть в будущем, после прихода Машиаха, плоть – это имеется в виду концепция гвуры, басар. Гвура – это как бы наоборот ощущение «я». В будущем «я» как бы соединится с небытием. И это была вся идея шлав. Шлав это, слав, это тоже как бы мясо, те птицы, которые Всевышний послал евреям. Что это были необычайно жирные птицы, как написано в трактате Йома в Талмуде. Там написано в трактате Йома, есть большой отрывок на странице 75-й. И там подробно описывается вся эта история. То есть разбирается все недовольства евреев, и разбирается почему и как это было, и что из себя ман представлял. И кроме этого, там написано также про этих птиц. И одна из вещей, которые там говорятся, это то, что когда эту птицу помещали в печку, то жира с нее, у нее было настолько много жира, что нужно было положить 13 как бы слоев хлеба И только 13-й, самый нижний, можно было кушать, смешивая его с другой пищей. То есть настолько она как бы эти хлеба пропитывались жиром, что даже самый нижний, 13-й, нельзя было есть без того, чтобы не смешивать в чистом виде. Это то, что говорит Талмуд. Тем более высшие. То есть почему такой образ приводится в Талмуде? То есть какая вообще идея жира? Жир, оказывается, у нас и масло. Это тоже некоторый символ. На самом деле масло – это есть категория мудрости, про которую сказано, что он мудрый и мудростью непознаваемый. В физическом мире масло тоже как бы воплощает категорию мудрости, которая как бы спустилась из мудрости высшей. Тора тоже является хохмайла, то есть высшая мудрость, и Тора также называется шемон, маслом. И это была идея этих птиц жирных, которые выражают собой категорию мудрости, которая распространяется и облачается в категорию мяса. То есть здесь происходит соединение двух этих разных уровней. Само мясо воплощает категорию гвуры. Масло, которое находится, жир, который находится в нем, связан с категорией мудрости. Категория мудрости – это аспект ма и айн, то есть это аспект небытия. Имеется в виду, что битуль раскрывается также на уровне еш. То есть два этих уровня, бытие и небытие, соединяются вместе. То есть как бы жирное мясо – это некий символ. То есть мясо – это аспект гвуры, аспект я. Жир или масло – это символ мудрости, то есть это отсутствие я. То есть получается, что в этих птицах соединяются две этих противоположности. То есть здесь соединяется как бы и небытие, и бытие. И это то, что сказал Всевышний. Да будет Всевышний Моше, да будет ли коротка рука Всевышнего. То есть на самом деле, что Всевышний может раскрыть вот этот уровень айн, небытия с уровня высшей мудрости, также на уровне мяса, несмотря на то, что само по себе оно происходит из категории гвура. Как написано также в книге Эцхаим, Древо Жизни, там написано «Есот Абарох», то есть такая концепция, что сфера, то есть сила связи, то есть «Есот» – это основание, сила связи, на уровне парцуф аба, то есть уровне мудрости, оно длинное. То есть имеется в виду что? Что значит, что длинное? Имеется в виду, что эта сила может раскрыть уровень мудрости до самых нижних ступеней. То есть получается, что как бы эта сила имеет возможность привнести аспект битуля на те уровни, которые сами по себе являются еш, самоощущение. Соответственно, эти птицы, которые происходили также из лика орла, из колесницы, которая является источником душ всех птиц, однако из лика орла создаются птицы, которые не как бы имеют в себе этого жира, то есть не таких жирных птиц оттуда не происходит. То есть они являются просто категорией васары, мяса и гвуры. Однако эти птицы были связаны как бы с шомен, жир. Почему? Потому что в них раскрывался свет из высшей мудрости Всевышнего. Соответственно, они представляли собой соединение хесед и гвуры. Соответственно, как бы в гвуру, которая есть у мяса, раскрывалась хесед, которая есть уровнем мудрости, для того, чтобы усластить эту гвуру. То есть это идея этого шемон, масла. То есть мы видим это, то есть, да, и эта идея, это на этом Алтаребе заканчивает ответ, объяснение ответа, который дает Всевышний Моше. То есть он объясняет, каким образом этот ответ Не просто, как говорит, что рука Всевышнего будет коротка, мы понимаем в буквальном смысле, что Всевышний просто говорит, что он может сделать все, что он может, хочет. То есть нужное время мяса, в пустыне он даст им мясо. Здесь Алтребе объясняет, что весь диалог между Моше и Всевышним находится как бы в сфере совершенно другой. Это не просто, что Всевышний может. А в чем как бы здесь проблема? То есть проблема не просто дать мясо. Проблема, почему существует проблема именно с мясом. То есть Алтребе объясняет, что весь вопрос Моше, который как бы находился на таком уровне высоком, и все его поколение, что они выше не только мяса как такового, но даже работы с мясом, его как бы исправление, преобразование в гвуру на уровне к душе, то есть это все ниже уровня Моше его поколения. И Всевышний отвечает, что рука Всевышнего будет коротка, имеется в виду, что он может соединить уровень Моше и уровень мяса вместе. То есть два, как бы две противоположности, небытия и бытия, могут быть соединены. Это то, что может Всевышний сделать. Подобно этому было зажигание свечей миноры, что масло впитывалось в фитиль, и посредством этого как бы фитиль создавал огонь. Что тоже это представляется соединением хесед из уровня мудрости, это масло, и огонь, который исходит из фитиля. И гвура, соответственно, да, масло и огонь фитиля, извиняюсь, огонь фитиля, это категория гвуры. Соответственно, сам фитиль, это как бы нечто, он включается в огонь. И это идея включения души человека, когда душа человека поднимается ко Всевышнему в состоянии стремления и огня. Однако само это возвышение происходит посредством масла. Масло – это высшая мудрость Всевышнего. То есть имеется в виду, что в этом как бы стремлении человека раскрывается более высокая составляющая, это составляющая мудрости, битуля. И это как бы соответствует той же идее, которая была у этих птиц, которые Всевышний послал евреям в пустыне, где гвура и хесед соединяются вместе. То есть это была причина. То есть мы видим, что здесь Алтребе возвращается к самому началу. То есть, что зажигание миноры это не просто огонь, который выявляется гвурой, а это соединение гвуры с более высоким уровнем. То есть масло это символ мудрости. Соответственно, зажигание миноры это огонь, который как бы не я, не как бы самосущество, как бы реализация, не страсть, как бы связанная с самоощущением, а это стремление настолько тонкое, за счет того, что как бы оно поддерживается маслом, что в нем как бы и нету как-то по сути ощущения себя. То есть это та же самая идея, которую Алтребе объясняет на основании этой истории. И теперь Алтребе возвращается к самому началу и говорит, что это как раз идея того, что мудрецы говорят в Мидраше, что Всевышний сказал Аарону, что твоя участь, твоя доля, как бы твое служение Всевышнему возвышеннее, чем их. То есть оно стоит выше, чем жертвоприношение, которое принесли главы колен. Жертвоприношение называется пищей жертвенника. Подобно тому, как посредством пищи человека мясо исправляется, и посредством этого рождается эдлагавут, как бы огонь. Подобно этому, посредством пищи жертвенника происходят подобные вещи, только это происходит на более высоком уровне. Поэтому сказали мудрецы, с того момента, как был разрушен храм, стол человека является искуплением для него. То есть во время краха, когда был храм, жертвенник искуплял посредством жертвоприношений. После того, как нету храма, стол является искуплением для человека. Почему? Потому что идея жертвоприношений, идея обычной пищи, она похожа. В жертвоприношениях сила этих животных возносилась как бы к своему источнику, который очень высокий. И, соответственно, оттуда как бы раскрывались эти духовные силы. Соответственно, то же самое Алтребе здесь объясняет по поводу пищи, которую человек ест. И это была идея жертвоприношений, которые принесли главы колен. Что каждая глава колена вознес свое колено посредством своего жертвоприношения. То есть он раскрыл в колене своем концепцию рцо, стремление ко Всевышнему посредством этого жертвоприношения. Это находится на уровне ахилата мизбех, пищи жертвенника. То есть что они сделали? То есть какая идея в жертвоприношении глав колен? То, что жертвоприношение это как идея пищи, связанная с мясом. То есть когда каждый глава колена из 12 колен принес свое жертвоприношение, то он как бы пробудил в еврейском народе стремление ко Всевышнему. Но это стремление на уровне гвура. В отличие от этого, когда Арон зажигает минору, он делает нечто более высокое. Соответственно, это то, что было сделано главами колен. Что каждый глава колена Наси поднял свое колено посредством жертвоприношений. То есть каждому колене раскрылась посредством этих жертвоприношений концепция рцо, стремление, итлагавут, это как духовный огонь. Жертвоприношения же сами называются пищей жертвенника. Однако уровень Агарона, который зажигает свечи, миноры, стоит выше, то есть выше гораздо, чем эти жертвоприношения. С точки зрения Каббалы, минора – это категория Малхут из мира Ацилут. 12 колен являются колесницей категории Малхут, и они также сравниваются с 12 животными, которые поддерживали море, сделанное царем Соломоном, царем Шломо, в храме. То есть это море, это был колоссальное совместилище воды. И оно держалось на 12 быках. Соответственно, эти быки, мы когда рассказывали о расположении евреев вокруг храма Мишкана, мы рассказывали об этом моменте из книги царей. Соответственно, это море, держащееся на 12 быках, каждые три из которых были направлены в одну из сторон света, то есть одни стояли на сторону востока, запада, юга и севера, это 12 колен, которые... как бы их взаимодействие с сферой Малхут. То есть 12 колен является колесницей для сферы Малхут. По этой причине главы колен принесли в жертву 12 животных, в жертву всесожжения. Это то, что сказано. Шишам, Алу, Шватим. Туда поднялись колена. И это возвышение, оно является как бы подобием того, что описывалось выше про ангелов, которые возносят трон. То есть эти жертвоприношения 12 насиим, глав колен, они как бы возносят сферу Малхут. Однако Аарон, который зажигает свечи миноры, его действие тоже направлено 12 колен, которые включаются в сферу Малхус. Он дает им категорию вознесения, чтобы у каждого еврея было это возвышение. То есть, когда Арон зажигает минору, а что такое минора? Минора – это сфера Малхут, которая как бы является... и 12 колен являются ее колесницей. Соответственно, когда Арон зажигает минору, он как бы возносит, на иврите зажигание это гаала, вознесение света, он как бы при этом возносит также все 12 колен. И это вознесение является также категорией гвуры. Однако сам Арон является категорией хесу. Однако Кнессет Исроэль, то есть собрание душ Израиля, он передает категорию Гвуры. И почему? Потому что сам он является, называется Сушвина де Матронита. Матронит это как госпожа. Сушвина это как друг. Он друг госпожи. То есть то госпожой здесь называется собрание душ еврейского народа. Он ее друг. В каком плане? Что он ведет ее к жениху. То есть он как бы возвышает и поднимает еврейский народ к Малка Кадиша, к святому царю. То есть имеется в виду, в чем заключается это возвышение. И вот это происходит также, посредством категории Гвуры, потому что любое возвышение это Гвура. И это есть зажигание свечей. Однако эта гвура не выражается в категории еш, само как бы ощущение. Подобно тому, как происходит с возвышением, которое происходит после исправления мяса. Однако это возвышение связано с категорией айн, небытия. Поскольку здесь как бы участвует масло, фитиль и огонь. То есть это происправление происходит посредством масла, которое впитывается в фитиль. И это масло есть символ высшей мудрости. Соответственно, также возвышение, которое происходит с евреями, и гвура, которая с этим возвышением связана, они сами по себе находятся на более высоком уровне. На уровне, как бы, где ощущения собственного существования уже нет. Поэтому Всевышний ему говорит, что твой удел, то есть твое служение Всевышнему, стоит выше, чем жертвоприношения, которые принесли главы колен. Их уровень – это уровень ахилата мизбеах, пищи жертвенника. То есть это возвышение, которое связано с исправлением мяса. Однако, как бы мы до этого подробно говорилось, что эта гвура находится на уровне еш, то есть на уровне как бы бытия. То есть есть тот, кто любит. Почему? Потому что 12 этих животных, то есть которые быков, держащих море, они находились в мире Брия. Написано «Има миканена бекорсая», то есть сфира, как бы парцуф има, миканена, то есть это как бы обитает в мире трона. То есть мир трона – это мир Брия. Сфера Бина раскрывается в мире трона, в мире Брия. Соответственно, до этого говорилось, что Гвура, которая связана с категорией Бины, связана с проявлением Еш, с проявлением как бы сущности, это ощущение Я. Однако Аарон, когда он зажигал свечи Миноры, он раскрыл на уровне Малхут, то есть на уровне Миноры, также из уровня Аба, то есть это более высокий уровень, Аба Есад Барта. То есть есть такая фраза, что Аба Есад Барта, что отец основал как бы свою дочку. То есть есть такая концепция в Кабале, что парцуф Аба, то есть хохма, взаимодействует именно с сферой Малхус. То есть самая первая сфера взаимодействует с самой последней. То есть Минора это Малхут. Аарон, зажигание, как бы его, он берет свет от сферы мудрости. То есть он как будто бы из сферы мудрости. То есть это как бы полное отсутствие самоощущения. Передает эту силу на уровень Малхус. Поэтому, несмотря на то, что он также передает гвуру с уровня има, поскольку иначе как бы не может быть возвышения, и это идея того, что он друг госпожи. Однако сама эта гвура отличается по своей структуре. То есть это не та гвура, которая связана с жертвоприношениями, которые принесли главы колен. А эта гвура сама по себе связана с категорией битуль. То есть это раскрытие высшей мудрости. То есть он как бы передает силу сразу от двух высших сферот, от сферы хохма и от сферы бина. И это поэтому как бы есть два момента, масло и огонь. Получается, что Арон является промежуточным уровнем между главами колен и Моше. Моше находился на уровне полного как бы отсутствия «я». То есть он называется Шушвина де Малка, друг царя. Царь в Каббале – это название сферот из Эрампин, шести сферот. Называется Малка, царь. А он является его другом. Что значит, что он друг его? То есть как будто уровень Моше – это выше, чем уровень шести этих сферот. Потому что Моше – это уровень хохмы. То есть он как бы, его как бы влияние – это раскрытие света сверху вниз. В то время как главы колен, их духовное служение – это вознесение снизу вверх. Из мира Брия, мира сотворения, через категорию Гвуры, через пламя огня, которое берется от сферы Бина, находящейся в мире Брия. Соответственно, все это как бы на уровне Еш, на уровне бытия происходит. То есть как бы Моше и главы колен, их действия прямо противоположны. Моше раскрывает божественность. Они представляют собой стремление к божественности. То есть один это путь сверху вниз, то есть раскрытие как бы бесконечности в нижних мирах. То есть раскрытие, в котором как бы отсутствует полностью ощущать как бы что-либо, кроме божественности, которая раскрывается. В то время как служение глав колен – это возвышение творения к своему источнику. Но при этом оно как бы остается творением. То есть его структура трансформируется. То есть из грубого мяса получается как бы любовь и страсть к Богу. Но само любовь и страсть к Богу – это опять-таки любовь и страсть творения, который не выходит полностью из рамок ощущения своего существования в отрыве от источника. То есть это как бы два противоположных друг другу уровня. А Арон является промежуточным уровнем между этими двумя. Он является Шушвина де Матронита, друг госпожи, который возвышает еврейские души, и поскольку он возвышает их, понятно, что он выше, чем они. И он так, это потому, что он дает им из категории двух высших сферот. То есть его это возвышение, которое происходит с ними, оно как бы проникнуто более высоким уровнем. И поэтому он представляет собой средний уровень между главами колен и Моше. То есть, с одной стороны, он как они, как главы колен, что он возвышает еврейский народ снизу вверх. То есть, он как бы тоже рождает в еврейском народе страсть ко Всевышнему. Однако, с другой стороны, то есть, вот, с другой стороны, Моше – это раскрытие бесконечности сверху вниз. Однако сам Арон, в определенном смысле, он тоже как Моше. Почему? Потому что в этом стремлении есть также раскрытие мудрости. И именно посредством этого раскрытия, то есть раскрытие мудрости, происходит это возвышение. То есть получается, что как бы любовь, которая рождается в еврейском народе ко Всевышнему посредством Арона, имеет в себе как бы совершенно другую природу. То есть это не стремление творения к своему источнику, а это такое как бы состояние, в котором творение полностью с этим источником сливается. То есть там как бы оно теряет ощущение само себя. То есть это тоже стремление, но на гораздо более в тонком плане. И это то, что Всевышний сказал ему, что твоя как бы твой уровень выше, чем уровень их. Здесь в примечании написано также о том, что молитва будних дней раскрывает, приходит как бы сила на это, происходит через шаббат посредством праздников. что праздники являются как бы промежуточной ступенью между будними днями и субботой. Соответственно, там объясняется, что суббота связана с мудростью, праздники связаны с категорией бины, и, соответственно, соединение между шаббатом и и будними днями происходит через праздники. То есть это похожая идея. То есть праздник, получается, что здесь проводится параллель, что шаббат это как Моше, праздники это как Аарон, то есть через которых как бы свет субботы соединяется с будними днями. Здесь написано, в чем разница в любви. Есть как бы дописывается в хасидизме, что любовь, которая раскрывает Аарон в еврейском народе, она называется Агава Раба, великой любовью. Есть другая форма любви, которая называется Агават Ойлом. У нас, кстати, есть две молитвы. В одной написано Агават Раба, великая любовь, в другой как бы вечная. Но Агават Ойлом это на самом деле связано с понятием мира. Здесь объясняется, что эта великая любовь связана с концепцией зрения. Почему? Потому что зрение связано с мудростью. Соответственно, эта любовь заключается в том, что человек не стремится удовлетворить свою жажду, то есть как бы из божественности, а наоборот, его любовь выражается в том, чтобы он хочет, чтобы божественность раскрылась в физическом мире явным образом. И это есть услощение гвуры. То есть в чем происходит услощение гвуры? Что когда божественность раскрывается в физическом мире так же, как она раскрывается наверху. И это есть идея Моше, которая является Шушвина де Малка, то есть другом царя. То есть это идея, которая распространяется в хасидизме в других местах. То есть идея этой любви, то есть этого стремления, которое как бы рождает Аарон в еврейском народе, это не стремление тонкого эгоистического характера, как бы удовлетворить свою жажду божественности, а это стремление, в которое заключается в том, чтобы божественность раскрылась в физическом мире. Алтер Ребе говорит, что нужно понять, дать дополнительное объяснение этой концепции, связанной с слав, с этими птицами. Соответственно, это конец Майермора, в котором на самом деле довольно сложно изучить, потому что в нем идут многочисленные сноски на другие объяснения. То есть это больше как некоторые такие сноски к другим объяснениям, более подробно, которые приводятся в других местах. Например, здесь Алтер Ребе пишет, что птицы происходят от керувим. В другом месте написано, также, что слав происходит от языка шалва, покой. Как написано в трактате Йома, что праведники кушали это мясо в покое. То есть почему? Потому что... То есть это связывается здесь еще с одним объяснением, которое приводится в Тане, в Агерес Акойдеш. И здесь говорится, что вот этот уровень масла и битуля, как бы он раскрывается еще более высокой ступени, чем высшая мудрость. Здесь есть очень важный дальше момент в этом объяснении. Помимо многочисленных сносок. Что Ребе здесь говорит, что посредством этого можно понять историю в Талмуде, в трактате Баба Батра, с рабой Бар-Бар-Ханой. Там рассказывается следующая вещь, что раба Бар-Бар-Хана был в пустыне. И он увидел там двух очень жирных гусей. Они были настолько жирные, что их перья выпадали от количества жира, которое в них было. И более того, реки жира, масла текли из-под них. Когда восхищенный раба Барбархан увидел их, он спросил: «Если мне удел вас в будущем мире?» Один протянул ему лапку, а другой протянул ему крылышко. Когда он пришел к рабе Лезару, он сказал ему, что в будущем евреи будут стоять перед судом за этих двух гусей. Вот, то есть это отрывок, который приводится в трактате Баба Батра в Талмуде. То есть некоторая такая агада, притча, то есть некоторый образ. Здесь написано, это след объясняется на основании хасидизма, этот отрывок, что в будущем мире раскроется хохмела, высшая мудрость, также на уровне физического мира. Это то, что говорилось и выше, что придет всякая плоть кланяться мне. В переводе на Мегилат Эстер, на стих, в котором Аман обвиняет евреев, он говорит там, так говорит Таргум: «Верев Йом-Кипур», то есть канун Йом-Кипура, «они режут животных и гусей, и кушают, и пьют». Почему он говорит именно гусей? Здесь происходит раскрытие высшей мудрости на уровне нижней мудрости. И это раскрывается снаружи. И это также то, что написано, есть мидраш особый, который называется Перек Шира. Перек Шира – это собрание песен, которые каждое творение воспевает Всевышнего. Там описывается, что поют собаки, что поют свиньи, что поют козы, облака, растения различные. Соответственно, там написано, что лесной гусь, который странствует по пустыне, когда видит евреев, занимающихся Торой, говорит следующую песню: «Коль куреба медбар, пну дэрэ гашем». Голос вызывает в пустыне: «Освободите дорогу Всевышнему». Что такое голос? Голос – это тоже символ. Голос – это раскрытие. Голос – голос Якова. То есть это голос, голос Якова, который раскрывается в пустыне, в пустом месте, это физический мир, и говорит: «Открой, освободите их дорогу Всевышнему». Имеется в виду, что также в пустыне, то есть в физическом мире, должно произойти раскрытие божественности. То есть это есть песня, то есть этот мидраш говорит, что это песня диких гусей. То есть почему они поют это так? То есть как бы идея гусей с точки зрения Каббалы и Талмуда тоже. То есть почему Талмуд говорит, что тот, кто видит гусей, должен как бы ожидать мудрости? Потому что гусь – это особые птицы, которые имеют особое отношение к мудрости. И это сама по себе идея хахмот бехуц, мудрости снаружи, имеется в виду,